Информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Мария Баченина здесь.
Михаил Антонов.
Здесь.
Расчет окончен.
Павел Садков, заместитель главного редактора «Комсомольской правды», тоже здесь.
Телеведущий, актер Александр Олешко в студии «Комсомольской правды», которую мы рады встречать каждый раз. Здравствуйте.
Здесь.
Расчет окончен, товарищи. Приступаем к вводным процедурам. Ну, как вводная. Все-таки есть причина для того, чтобы здесь собраться. Это премьера. И это прецедент. Выход на сцену «Метро». Приписывают эту заслугу вам, Саш. Расскажите, пожалуйста, своими словами.
Значит, по порядку.
Да.
Вы говорите «телеведущий». Я не телеведущий.
Хорошо,
я актер
вычеркиваю.
Театра и кино. Нет, не вычеркивайте.
Не буду.
Который работает на телевидении. Ведет программы. Потому что если бы я был просто телеведущим, я не смог бы работать в театре, играть бы в кино, потому что телеведущий — это все-таки очень определенная профессия, это только один творческий путь и больше никакой другой. Какой же я телеведущий, если я могу играть, петь, танцевать, пародировать и так далее, и так далее, и так далее. Я не открещиваюсь, я люблю телевидение очень, оно мне дало возможность быть увиденным и услышанным огромной, просто многомиллионной аудитории. Телевидение меня показало и обо всем рассказало. Но когда это ставят на первую, так сказать, строчку, я всегда поправляюсь. Это не совсем так. Ты хотел прокомментировать?
Да,
нет,
я
это
хотел.
Так,
не,
ну, Александр.
Да, конечно, так. Ну, хороший телеведущий — это очень важно. Мне кажется, что для того, чтобы быть хорошим телеведущим, хорошему актеру легче стать хорошим телеведущим, чем наоборот, вот как я скажу.
Не всегда, потому что это совершенно разное существование. Так же, как и многие театральные выдающиеся актеры не могут себя хорошо чувствовать в кино или наоборот. Вот был период такой, когда выпускники в ГИКа только снимались в кино и практически не играли в театре, потому что многие, ну, не умели это делать, и им это было неудобно, они не знали, как громко или в определенную сторону посылать звук, быть увиденным, услышанным. Поэтому
да
это все разные профессии.
И текст учить, да, все-таки
театральная конечно,
роль,
конечно.
И вот эти вот дубли.
Да.
Когда ты...
Но, возвращаясь, наверное, к тому, как вы меня представили, действительно, состоялась премьера в театре «Сатиры», где я играю телеведущего, который сошел с ума. Этот человек мечтал когда-то стать актером театра и кино, все вокруг изменилось, территорию искусства объявили шоу-бизнесом, все кричит, все, значит, переливается, шумит, и нет дела до глубины, высоты, широты и каких-то смыслов. И мне очень хотелось в этом спектакле, в этой пьесе сыграть, поговорить со зрителями, поговорить с теми, кто начинает свой творческий путь, потому что очень много всегда задают вопросов, особенно представители нового поколения. Я хочу быть артистом, что для этого нужно? Я хочу быть ведущим, что для этого нужно? Я хочу и так далее. Я хочу, хочу, хочу. Вот когда я поступал в театральный вуз, мне задали вопрос: ты зачем сюда пришел? Я прекрасно помню свой ответ, я вам сейчас его произнесу, и ответ не изменился с годами. Когда мы сейчас, а я часто сижу на приемных экзаменах в том же театральном институте имени Щукина, мы задаем вопрос студентам: ты зачем сюда пришел? Катастрофические ответы мы слышим. Кто-то говорит: бабла заработать.
Да ладно.
Да, кто-то говорит: я хочу быть как кто-то. Понимаете, да?
Значит, возникновение целого ряда сериалов на наших каналах я теперь объясняю для себя. То есть как-то...
Ну да, это ужасно на самом деле. Меня когда спрашивали: зачем ты сюда пришел? Я отвечал, отвечаю и уверен, буду отвечать. Я без этого жить не могу. Я без этой профессии жить не могу. Я хочу высказывания в ней. Конечно, когда я был мальчиком маленьким, становился на табуретку и говорил: маме и папе, для вас поет и говорит народный артист Советского Союза Саша Кобзон, и кланялся. Ну, все смотрели, помню, соседка так маме говорила: Людочка, как жалко, смотрите, у вас мальчик растет больной, как это все, ну, вот пройдет время, так сказать.
А какая-нибудь соседка другая отжалась, артистом будет, ага.
Да-да-да, ну, было так. В семье три сына, два нормальных, один артист. Это вот про меня все детство меня это сопровождало. Но помимо вот этого вот значит, блеска и всего была тема. Мне хотелось высказывания и познания. Чем, собственно, я и занимаюсь всю жизнь, неважно, через какой вид искусства прихожу к людям. Будь то телевидение, театр, эстрада, песни, общение с детьми и работа. Так вот, в спектакле театра сатиры, который называется «Где мы?», а первое его название «Великий забытый», а это не только великий забытый актер, это не только великий забытый смысл жизни, существования, это не только великий забытый кинематограф, великая забытая эстрада, великий забытый театр. Вот все великое и забытое. Мне очень приятно, что мне удалось уговорить 3 года назад на эту авантюру Александра Анатольевича Ширвинта. Потом уже подключились к этому и театр сатиры со всеми своими возможностями, и Федор Добронравов как потрясающий, глубокий, удивительный русский актер, и Юрий Нифонтов, и все навалились, значит, и драматург, и режиссер.
И не отбился Александр Анатольевич.
И да, а уж я вообще мертвой хваткой ему каждую неделю звонил. Он говорит, ну давай сейчас мы вот это, у нас потом это. Я говорю, конечно, конечно, конечно. И я ему звонил каждую неделю. Потому что сначала первые 1.5 года создавалась пьеса. Я звонил драматургу каждую неделю из всех стран мира, созвоны. Нет, а вот это, мне кажется, не так. Потому что идея была предложена сначала мной на двоих. Ширвинт. Великий, удивительный, потрясающий, любимый актер страны. Я представитель другого поколения, но и в его жизни, и в моей не только много театра и кино, но и телевидения. И вот на этом стыке двух поколений мне очень хотелось поговорить.
То есть спектакль-дуэт задумывался, да?
Задумался спектакль-дуэт, но в этой палате изначально была палата, что вот мы в больнице, и мы сошли с ума. И в этой палате должен был быть телевизор. Но потом, с течением времени, мы отказались от телевизора, потому что в театре сатиры грандиозный Федор Добронравов, прекрасный Юрий Нифонтов. Зачем нужен телевизор, когда могут сыграть это настоящие актеры? И вот превратилась вся эта история в такую вот четверку главным, в которой является Ширвинт. И вы поймите правильно, это театральное событие. Потому что Александр Анатольевич Ширвинт не выходил в премьерных спектаклях около 10 лет, а может быть даже и больше, я уж не помню. У него не было премьер. И сейчас ему, вы меня извините, 84 года, он играет так, наравне со всеми партнерами и мной, пацаном, да, что диву даешься. Более того, у него в месяц вот больше театральных спектакль, например, чем у меня по совокупности. Он активно живет, он прекрасно себя чувствует. Зал его приветствует просто чуть ли не стоя в самом начале, а потом стоя провожает в самом прямом смысле этого слова, потому что все приходят в театр сатиры, ну, просто посмеяться, улыбнуться, а оказывается, что обнаружат у себя слезы в конце, стоят, не уходят, благодарят, потому что есть в этом спектакле удивительный перевертыш, есть темы, о которых практически сейчас никто не хочет говорить, и люди, пришедшие посмеяться, вдруг осознают, что и жизнь конечна. И она... Вы меня, кстати, останавливаете?
Потому что да как тебя остановишь?
Монологом
ты,
не поговорил.
Я же у вас сидим,
в гостях. У нас минута до завершения, поэтому, Саш, продолжай.
Как, и все, и вы меня выгоните?
Нет, конечно, мы сделаем перерыв, чтобы вы перевели дыхание.
Это к вопросу ведущий. Понимаете, я вижу микрофон. Все, я ведущий. Вы меня так, Саша, мол...
Здесь спрашивают, это антреприза? Нет,
это не антреприза, это спектакль театра сатиры. Все. И мне очень приятно, что до мая месяца практически раскуплены все билеты, что ну, для современного театра ну, прекрасно, когда есть сборы, касса, есть внимание зрителей, все очень хотят увидеть это.
Друзья, актер театра и кино Александр Олешко у нас сегодня в эфире. Делаем двухминутный, ну, сегодня театральные, да, такие термины. Двухминутный антракт, после которого мы снова в прямом эфире. Задавайте свои вопросы, присылайте их. 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Увидеть Александра можно в прямой трансляции. YouTube, прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Мы продолжим через несколько минут.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, мы продолжаем программу «Главное вовремя». Мария Бочинина, Павел Садков.
Да, Михаил Антонов и актер театра и кино, который работает на телевидении и ведет программы. Александр Олешко в нашей студии. Ну, естественно, нужно добавить заслуженный артист России, а то мы как-то звания опускаем, а их не нужно опускать. Саша, это вот заслуженные.
А что, давайте человек-оркестр.
Человек-оркестр.
Давайте, хвалите пока друг друга.
Нет, Александр, можете Олежка. Меня ругать, давайте, кусайте.
Ругайте меня быстрее уже. Уже ругайте. Там, а вот когда первый был звонок или приход к Александру Анатольевичу и вот это предложение сыграть, он же обладает большим и хорошим чувством юмора, как все знают. Как он на это отреагировал?
Ну, начнем с того, что я с Александром Анатольевичем я знаком с 1976 года, когда я родился, а он уже был звездой, любимым артистом, и я тыкал пальчиком в экран.
Александр, вам тоже 80?
Нет, мне 41, вот, поэтому я его, как и все, что называется, на постсоветском, как теперь говорят, пространстве, вместе с родителями очень уважал, уважаю, любил, люблю. И, кстати, я сейчас отвечу на вопрос, могу вам рассказать то, что никому практически никто не рассказывал, вам будет любопытно. Когда я приехал поступать на артиста в Москву, мне было 14 лет, это 91 год, и первый театр, в который я хотел пойти в первую очередь, это был театр «Сатиры». И, значит, я пошел в кассу, это было лето, тогда я не знал, что уже театры, уезжая, так сказать, куда-то там, разъезжаясь на каникулы, сдают свою сцену в аренду каким-то другим площадкам. И я пошел покупать билеты, значит, у меня денег хватило только на два, то есть на маму не хватило, я думаю, ну вот я с папой пойду. Мне казалось, что если я покупаю билет в кассе театра «Сатиры», то обязательно в любом спектакле, ну, такое детское восприятие,
Ширвин, обязательно будет Ширвин и Державин.
Да, да, Ширвин и Державин, это обязательно. И я подхожу к окошку и говорю, мне на сегодня два билета. Мне дают, значит, два билета, дорогие, все. Я помню, что я прибегаю, мы остановились у друзей, там, у родителей на Бабушкинской, говорю, вот, мне хватило только денег на два билета, но давайте вот решим, кто, я с мамой пойду или с папой. Мама говорит, я буду готовить ужин, вы идите, значит, с папой. И вот мы с папой идем на спектакль в театр «Сатиры». Сели, центр, значит, все, открывается занавес, и начинается спектакль «Служанки» Романа Виктюка.
Неплохо.
Да, я клянусь вам. Да, это театр «Сатиры»
тогда не было 14+.
Театр «Сатиры» в отпуске, а здание, значит, сдается театру Романа Виктюка, где идет «Служанки». Если вы помните спектакль «Служанки», на мужчинах только частично одежда, у них длинные, так сказать, юбки, у них раскрашенные глаза. В общем, специфическое. Сказать,
что для 91-го года,
да.
Необычное
мой папа,
зрелище.
Простой человек, отчим мой, работник, он сантехник, прекрасный, удивительный, добрый человек, работяга, которого я затащил в театр на Ширвинта и Державина. Я поглядываю, значит, на изменения, которые происходят с моим папой, вижу, что он, значит, каменеет, просто как в сказках Роу. Постепенно он, значит, наливается какой-то краской, недоумением, он все это, значит, смотрит, я понимаю, что все, провал, кошмар, я уже все понял, что происходит, думаю, надо как-то дожить до антракта.
А причем семья знает, что сын хочет быть артистом, да?
Да, ну, понятно, конечно, да, да, это усугубляется, что вот, пожалуйста, ладно. Ну, в антракте мы выходим в фойе, и я так робко ему говорю, ну, как тебе? Надо отдать должное, он говорит, ну, что тебе сказать? Ширвин с Державиным, конечно, молодцы. После этого мы выходим на площадь, значит, к памятнику Маяковского. Я говорю, я так понимаю, второй акт. Он говорит, не надо, не надо, не надо. И мы не досмотрели этот спектакль. Ребят, ну вот, понимаете. Так вот, возвращаясь к вопросу, Павел, по поводу того, как Ширвин. Мы ехали в поезде «Красная стрела» на церемонию вручения премии Андрея Миронова. Uh-huh. Александру Анатольевичу вручали, мне вручали. И в тамбуре, это абсолютно кинематографический кадр, значит, он меня спрашивал, как дела, все-таки он один из моих педагогов в театральном институте имени Щукина, я ему рассказываю, как у меня дела, вот, и говорю о том, что у меня есть мечта, Александр Анатольевич, с вами сыграть, я говорю, может быть, сыграем вместе, он говорит, ну, я не против, а что? Подозреваю, понимаю, что ровно через полминуты он забыл про это, естественно, потому что с такими просьбами наверняка каждый день батальоны приходят, вот. Но я это не забыл. И стал действовать, искал пьесы, что-то ему предлагал, ему не подходило. Потом нашел Родиона Овчинникова, драматурга.
Вот, меня вот это интересует. Да? Этот момент, хорошо, что мы до него добрались.
Да.
А, ну, это действительно дело ответственное. Мало того, что должно подойти, должно понравиться. И не только вам, а еще оно должно понравиться как минимум Александру Анатольевичу и другим участникам, которых тогда еще не было, насколько я понимаю, да. Известно. Сначала только был дуэт, а уже потом добавились остальные действующие лица. Мне вот интересно... Это ну, просто, когда приходит понимание, да, мне нравится эта пьеса, и больше ничего. Вот оно сразу. Или здесь как-то какие-то алгоритмы срабатывают, что вы нашли то, что искали?
Ну, речь, как вы сами понимаете, не только обо мне. Мне-то было понятно, что
вы
я
бы хотели.
Хотел бы в этой истории... Прежде всего, появление через много лет опять в премьерном mm-hmm. спектакле удивительного артиста, который может просто вот выйти и пройтись с одной стороны сцены в другую и обратно, и все уже будут счастливы и довольны. А потом хотелось вот этого диалога, когда представители разных поколений сталкиваются о сегодняшний день, об изменившуюся реальность, и говорят о настоящем, о вечном, когда мудрый человек... который проживает удивительную, насыщенную, яркую, творческую жизнь, и он не просто популярный. Популярность, как говорится, кстати, в нашей пьесе, это шлюха-однодневка. А вот когда люди делают что-то особенное, и они становятся любимыми и необходимыми в жизни своих зрителей, это другая история. Есть замечательное изречение. Некоторые люди забывают расписаться в списке присутствующих на Земле. Вот все те, кто начинает свой творческий путь, они, мне кажется, должны прийти на этот спектакль и сразу ответить на многие вопросы себе. Куда ты идешь? Потому что вот это название, которое изменил Александр Анатольевич, он говорит, не может быть великий забытый. Это не только про одного человека, про одну судьбу. И он поменял название, и теперь спектакль называется «Где мы?». А действительно, где мы сейчас? Почему так много вокруг пошлости, гадости, резкости, неправды, войны? Как это могло произойти? Как допустили это люди?
Я напомню, что этот спектакль еще и уникален тем, что я вот не припомню, чтобы художественный руководитель, вот находясь на этом посту уже долгое время, выходил на сцену. Рубен Симонов был прекрасным актером, но став директором театра Вахтангова, художественным руководителем, он уже не играл. Валентин Плучик не играл. Это вот предшественник Александра Анатольевича Ширвинта на посту.
Ну, Валентин Плучик был... Николаевич был просто режиссером. Но, вернее так, не просто режиссером, он был гениальным режиссером, но не был актером.
И вот переквалифицироваться или на секунду забыть, что ты руководишь театром сатиры, быть обычным актером, который выполняет указания режиссера. Вот насколько Александр Анатольевич Ширвинт гибок в этом отношении?
Он гибкий человек, он с уважением относится, безусловно, и к режиссеру, и к замыслу, но это тот самый случай, когда это творчество можно было назвать коллективным, потому что каждый актер в этой истории привносил что-то свое, приносил предложение, пьеса изменялась, корректировалась, она вообще как некий конструктор и уверен, что она будет в зависимости от окружающей нас жизни, новостей, дополняться, изменяться, видоизменяться, останется каркас, но абсолютно по принципу утром в газете, вечером в куплете.
А вот диктат режиссера невозможен, я так понимаю. То есть приходит режиссер, смотрит на всех вас на сцене и понимает, да что я буду им говорить как? Пускай они сами... Или... Но по моему ощущению, все-таки должна быть какая-то железная рука режиссера, которая ведет к определенному замыслу. Когда есть четыре 5 или больше великих артистов, которые стоят на сцене и там что-то свое думают, все равно должен быть человек, который, ребят, вот вы остановите сейчас и делайте вот так. Ну, вот я...
Именно так и происходит.
И Ширвинда можно также руководить. Да, я напомню, Добронравов, Олешко, Ширвинд, так, кого я еще?
Нифонтов.
Нифонтов, да, упустила. То есть, ну, это звезды первой величины. И действительно, Паша спрашивает, я тоже вот удивлена, как можно руководить таким набором.
Но там еще не менее великие и Зоя Зелинская, и Нина Корниенко.
Да, 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 замечательные актрисы театра сатиры, которые являются его знаком, эмблемой. Да, последнее слово за режиссером, и Александр Анатольевич в этом смысле абсолютно пластилин и говорит: я здесь актер, пожалуйста, что мне делать, откуда мне выйти, как он может, и он делал свои предложения, их было огромное количество, на чем-то он настаивал, но это всегда диалог. Но последнее слово за режиссером.
Сейчас снова даем занавес. Еще один антракт в нашем эфире, который будет чуть побольше первого. Но мы вернемся обязательно и продолжим разговор. А вы присылайте свои сообщения. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Это программа «Главное вовремя». Александра Олешко у нас сегодня в прямом эфире, в гостях. Через несколько минут встречаемся.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мария Бочинина плачет, а здесь Павел Садков.
Смеется.
Да.
Саша рассказывает.
Актер театра и кино, который работает на телевидении, ведет программы, пользуясь...
Поет еще,
это я все
танцует.
Под диктовку вашу, Саша, записала.
Да,
Александр Олешко. Да,
вы знаете, что я пел и танцевал на сцене Большого театра?
Саша, подожди, мы сейчас опять...
Вот это просто невыносимо.
Нет, секунду, это очень важный факт, вы понимаете? Вы вообще
оцените. А в качестве кого вы там танцевали?
Я понимаю, у вас квадратные глаза, типа, вот самозванец, там-то что?
Это нет, был... я там тоже в очереди это, в туалет это танцевал.
Был... Нет, но... секундочку. Это было на сцене, на исторической. Так. Это было столетие Сергея Михалкова. И среди множества поющих актеров меня выбрали и утвердили Никита Сергеевич Михалков, на секунду, и режиссер Феликс Михайлов. Они мне доверили петь песню «Мы едем, едем, едем», как известно, на стихи Сергея Михалкова. Да, и я, значит, на сцене Большого театра пел эту песню с детьми, и когда там, значит, есть проигрыш в этой песне, я думаю, господи, у меня генеральная мысль была только одна – афера века, я пою на сцене Большого театра.
Причем что пою? Тра-та-та-та-та-та?
Ложу вижу в царскую, все. Я думаю, мне надо в проигрыше потанцевать, чтобы я мог официально потом говорить, я пел и танцевал на сцене Большого театра. Все.
Прекрасно.
Отлично, мы про Паддингтона хотим все-таки.
Давайте, с удовольствием.
Вышла вторая часть с отличными отзывами. Да, давай, Миша, сделай нам красиво.
Пожалуйста.
Превосходный подарок. У меня гениальная идея. Я заработаю денег и куплю эту книгу тете.
Добрый день. Мойка окон.
Ну, дальше идут звуки.
Можно, да, так, это рекламный ролик.
А заметили, что можно смотреть, не смотреть, а слушать?
Можно.
Радиоспектакль.
Да, нет, я сейчас не шучу. Кто-то скажет, что вот просто только хороший хотят. Потому что и музыка, и голос хорошо.
Пользуясь современным,
да,
трендом, очень популярным сейчас во всех соцсетях, Александр, скажите, что у них по-паддингтоновски.
Пожалуйста, самый мой любимый во всех этих историях с Паддингтоном эпизод, когда он удивленно на выдохе делает так: о, тетя Люся приехала. Все, это звукорежиссер, режиссер озвучания, они все меня останавливали, плакали. Я говорю, почему вы плачете? Они говорят, пожалуйста, можешь сделать еще раз? Я говорю, о, они говорят, нет, 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 нет. Нет. Ну, понимаете, я вам уже просто рассказывал за кадром. Это действительно большая редкость, когда рутина, и каждый день разные фильмы, разные мультфильмы, и люди просто делают свою работу. Но тут у нас были остановки, и когда я слышал слезы, значит, в ушах тех людей, которые со мной работали, и я сам вот с такими крокодиловыми слезами, когда видел, что к нему там то тетя Люся приехала, то он о чем-то мечтает. На самом деле я вам всем рекомендую не с точки зрения рекламы пойти посмотреть «Приключения Паддингтона 2». Прелесть в том, что вторая часть не зависит от первой. Если вы не смотрели первую, вы можете совершенно спокойно начать со второй, но вы будете и плакать, и смеяться, и в обнимку сидеть в кинотеатре, и, потому что это сделано невероятно талантливо,
Саша,
и трогательно.
Саша, вы голос не меняли совсем? То есть вот
практически
нет. А вы пересекались с теми, с другими актерами дубляжа? Вы
с Николь Кидман?
Не, ну с Николь Кидман, я понимаю. Или это все вам дают вашего героя, и вы эпизоды со своим героем озвучиваете?
Да, я озвучивал только свои эпизоды, но самое приятное в этой истории, что я не проходил кастинг. Сейчас, в 21 веке, все очень жестко в мире мультипликации анимации, особенно зарубежной. То есть тебя должны подгонять под определенные шаблоны. Приходят, например, закупают, например, какой-то мультфильм, да? И есть шаблон голоса той страны производителя, где он был создан. И ищут актера под этот шаблон. В этой ситуации с Паддингтоном было совсем наоборот. Извините, пожалуйста, скажу так, как мне это доносили продюсеры. Если они это придумали, то это красивая придумка. Если это правда, спасибо им большое. Значит, был список качеств Паддингтона. Он добрый, замечательный, наивный, верящий в добро, доверяющий людям, желающий спасти мир. Он чистый, прекрасный, побеждающий, значит, зло вокруг, выходящий сухим из воды.
Google тут же выдал Александр Олешко.
Именно так.
Нет, там несколько вариантов.
Нет, они сказали, кто этот артист. Они сказали, Саша Олешко, прекрасно.
А вот, собственно, оригинальный Паддингтон, он каким голосом говорит, чьим? Извините,
он,
я просто все знаю, я
просто... Он чуть-чуть пониже говорит, то есть он такой, как он, как медведь. Я хотел, чтобы он был нежный, вот так вот он. Поэтому я ничего не играл, я просто был медведем, собственно, и все. Теперь я сыграл не только с Николь Кидман, но и с Хью Грантом.
Слушайте,
и на сцене Большого театра.
Спел и станцевал, да. А вот про утверждение мне еще хочется уточнить. Да. То есть голос проходит кастинг здесь, в России, в какой-то комиссии, или туда отправляется?
И туда отправляется, и здесь.
Это прям серьезная история,
очень часто
действительно.
Голос обрабатывается на компьютере, и практически невозможно узнать. Вот я, например, вот в ледниковом периоде, если честно, я не узнаю, где там Камолов, а где Шелест? Не понимаю.
Ну, так как например. Я в то время с Антоном работала как раз, он постоянно со мной разговаривал этим голосом.
Да?
Хоть и слышка. У меня еще одна есть. Ну, в общем, это постоянно. Ленивец Сидни, он в моей голове, жесткая ассоциация. Но я согласна, они очень сильно меняют голоса.
Да, а тут вот мне кажется, что можно меня узнать, и слышно, и вот все, что называется, запасы доброты и любви, они были на этот период отданы этому медвежонку. Мне очень приятно, что люди так на это реагируют.
Саш, а вот у меня такой вопрос. Ясно, что вот в иностранной практике нет понятия дубляжа. Ну, то есть, если фильм на другом языке, идет субтитры, и все. А ты слышишь голос настоящего актера. Как актеру, наверное, обидно же условно Хью Гранту, какой бы человек его ни озвучивал у нас здесь, да, что звучит не его голос, а чей-то другой.
Там и не вот Хью Грант, там Бен Уишоу, по-моему.
Неважно. Я беру любого актера, да, которого у нас озвучивают. Вот с этим у нас как-то произойдет какое-то изменение, или мы уже так вот настроены всегда на дубляж?
Да я, честно говоря, не знаю, нет тут никакой проблемы. На самом деле режиссер волен делать, что он хочет и как он хочет, и бывает, что и в кино не подходит голос актера к тому персонажу, которого он создал, и бывает, его переозвучивают. Это было в советском кино.
Я немножко даже про другое. Да. Мы теряем, но это как читаешь книгу в переводе, да? То есть я читаю книгу, все равно это не то, как написал Джек Лондон. Да. Это вот режиссер создал некий фильм, порой гениальный, а мы смотрим его с другими знакомыми нам голосами, но не оригинальными.
Паш, понимаешь, вот, например, Михаил Глузский, да, замечательный советский актер театра и кино, озвучил просто добрую, сотню фильмов зарубежных. Я, например, фильм «В джазе только девушки»,
только
не представляю в другом переводе. Вот когда его показывают по телевизору, просто дубляж, вот не актерский с Глузским, я не могу воспринять. У меня это так же, как
Кенигсон,
и многие...
Луи де Фюнес.
Вот. Масса таких моментов. Я тоже не могу смотреть новую озвучку «Назад в будущее». Мой любимый фильм. Я смотрю, когда новая озвучка, я прям в шоке.
Да, теряешься, нету атмосферы. Да. Так же, как, между прочим, вот в «Паддингтоне 2» я предложил, и, слава богу, это предложение приняли. Мы туда внесли некоторые юмористические эпизоды, которые понятны только российскому зрителю. Ну, например, я там сделал такую отсылку к Винни-Пуху, хотя Винни-Пух тоже не наш персонаж, просто он у нас был прекрасно нарисован и озвучен Евгением Леоновым. Так вот, когда Паддингтон там прячется, значит, вот в новой части, он в мусорку и идет за полицейским. Значит, в оригинале он просто идет и напевает какую-то
английскую песенку.
А я предложил, что он должен идти и петь. Я урна, 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 я вовсе не медведь.
Знакомо. Урна, урна.
Все, в зале аплодисменты сразу же, понимаете? Или когда он там, значит, моет окна, и он танцует. Значит, там медведь в оригинальной версии. То ли ламбаду он там напевает, то ли что-то еще. А я думаю, ну какая ламбада? Он должен здесь неожиданно там пум! Чунга-чанга. Все, достаточно одной фразы, идет узнавание моментально. Поэтому тут
а это разрешают, да, вот такие отступления?
Ну, разрешают, где-то авторские права нужно, естественно, соблюдать и там что-то, наверное, отчислять. Но все это индивидуально. То есть зависит от таланта, смелости режиссера.
Саша, у меня вот какой вопрос. И вот он результат. Паддингтона можно увидеть на экране, можно прийти в театр «Сатиры» и посмотреть спектакль.
Можно со мной поговорить по телефону.
Можно
поговорить. Заказы голосом Паддингтона.
Кстати,
а можно на автоответчик?
Навигатор, навигатор, конечно.
Пожалуйста. Да. Кстати, хорошая идея, между прочим.
О, перекопали.
О, опять. О, тупик.
Ну вот.
О, кирпич.
Слушайте, ребят, но на самом деле...
Дайте вопрос задать. И вот закончился спектакль. Первая состоялась премьера с Александром Анатольевичем на сцене. Посмотрели Паддингтон. Вот насколько вы довольны результатом всегда? Начинается самокопание. Господи, что я сделал? Как?
Вы знаете, вот это тот самый случай. Не буду тут ничего из себя изображать без лишней скромности. Я очень доволен результатом. Если вы спрашиваете меня про спектакль театра «Сатиры», если вы меня спрашиваете про Паддингтона, если вы спрашиваете про ту череду премьер, которую я предоставил зрителям и себе в том числе за неполные полтора месяца.
Кто еще, самое скажите, время их перечислить.
Пожалуйста, а кто еще так впахивает, как лошадь, как не я? Секунду. У меня начался год. 2 января премьера в консерватории, сказка с оркестром «Радио Орфей», «Заколдованный мальчик». 7 дней подряд переполненные залы. Премьера. Театр Вахтангова, сказка с оркестром «Красная шапочка». Я привел композитора. В театре теперь есть замечательная детская история. Каждую субботу-воскресенье по 2 раза в день я читаю сказки «Красная шапочка» с оркестром. Вторая премьера. «Приключения Паддингтона», озвучание доброе, замечательное, 3-я премьера. 4-я премьера, театральная в театре «Сатиры», спектакль «Где мы?». Прекрасно, удивительно, замечательно, все восторженные эпитеты, потому что это не просто ха-ха-ха, а это о чем, о ком, и самое главное, рядом с потрясающим, удивительным артистом. Я, кстати, хочу отдельно остановиться еще раз. Я очень благодарен Александру Анатольевичу Ширвинту за то, что он согласился на это. Потому что вот быть благодарным почему-то в 21 веке стало это, ну, как бы не модно, что ли, да? Все как бы чего-то... Вот я хочу его поблагодарить. И театр «Сатиры» за эти возможности, которые они предоставили не только мне, но и актерам, которые в этом спектакле играют, ну и, конечно, Ширвинту как главной единице творческой, потому что мы все, я уверен, мечтали с ним сыграть.
А ведь год только начался.
Друзья мои, благодарим Александра Олешко, актер театра и кино, который работает на телевидении, ведет программы, танцует, поет и заслуженного артиста России.
Ну, это что-нибудь плохое.
Не-не, ну все, заканчиваем уже, красиво надо, красиво.
Приходите к нам еще, Саш, спасибо большое.
Спасибо вам, Павел приходите Садков. В театр сатиры.
А, Павел Садков, Мария Бочинина.
Михаил Антонов, мы не уходим.
Мы не уходим, мы продолжим про Олимпиаду, а Сашу мы обязательно пригласим еще в гости. Оставайтесь с нами.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.